Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии у микрофона Константин Мацан. Этой программы мы продолжаем цикл бесед, который на этой неделе в «Светлом вечере» в часе с 8 до 9 у нас на волнах Радио «Вера» выходит. И этот цикл бесед посвящен юбилею Первого Вселенского Собора. 1700-летие собора в этом году весь христианский мир празднует. Напомню, проходил собор в городе Никея, поэтому его называют Никейский, с 14 июня по 25 августа 325 года. Всю неделю об этом говорим и уже начали с каких-то ракурсов на собор, на его события, на его наследие смотреть. Уже посмотрели на его исторические предпосылки, на то, почему его было необходимо созвать, кто на него приехал, какие вопросы устройства церкви там обсуждались и вообще какими самыми главными решениями был отмечен собор. И вот сегодня поговорим глубже, подробнее, скрупулезнее про богословское наследие собора, про то, какие решения в плане вероучения были на нем приняты, и главное, почему это не просто предание старины глубокой, почему это не просто спор о догматических формулировках, а почему это пример того, как церковь действительно очень внимательно продумывала свое вероучение для того, чтобы что-то важное сформулировать о том, что такое спасение. Проводником в мир этих вопросов сегодня для нас станет Николай Антонов, кандидат теологии, старший преподаватель православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Не первый раз вы у нас в гостях на волнах Радио «Вера», очень радостно для нас это. И всецело не случайно, что и в этом цикле вы присутствуете как один из основных спикеров, потому что вообще, я об этом и в прошлых программах говорил, и сейчас повторю, цикл, посвященный юбилею Первого Вселенского Собора, мы придумывали и проводим сейчас совместно с коллегами из ПСТГУ, и вот ваше участие здесь непосредственно в первых строках, поэтому я вам очень благодарен за это сопродюсирование этого цикла и очень прекрасное сотрудничество. Ну вот, мы с вами перед записью накануне созванивались и обсуждали тему. Меня очень так одна ваша фраза заинтриговала, мне даже с нее хотелось бы начать, что вы сказали, что когда начали подробнее и глубже к нашему сегодняшнему разговору готовиться, вы стали понимать про богословское наследие собора меньше, а не больше.
Да.
Почему?
Так. К счастью, к этому утру все немножко улучшилось, что вчера вечером я даже немножко боялся, что же я смогу сказать более-менее последовательного. Почему так получилось? Значит, дело в том, что на самом деле в богословии еще куча работы, именно вот в смысле в научном богословии, да?
Слава Богу.
Церкви. Да, да, работы просто непочатый край, я бы даже сказал, потому что даже вот источники, на секундочку, Первого Вселенского Собора, так сказать, несомненные источники, да, не собраны пока в одном месте на русском языке, а вот то есть издание греческого оригинала с английским переводом вышло буквально то ли в конце прошлого, то ли даже в этом году. Прекраснейшее издание Фернандес подготовил, суперские вообще вещь. Обратите внимание, да, 2024 или 2025, неважно, год.
Просто к юбилею.
Вот, ну, естественно, да, к юбилею, да. Вот список там, ну, в районе 60 текстов, он просто их собрал, перевел, опять-таки, там, уточнил какие детали, перевел какие-то не с греческого, там есть какие-то сирийские фрагменты маленькие, но значимые и так далее, да. То есть мы только сейчас имеем картину, с которой мы можем работать. Да, потому что если мы откроем русское, вот это вот замечательное тоже по-своему творение Вселенских соборов в семи томах, там есть много чего из этого, конечно, там переведено, но не все. А главное, там есть те тексты, которые, в общем, скорее сейчас признаются и основательно признаются более поздними, да, то есть они как бы выглядят как буквально протокол некоторых обсуждений собора, но все-таки, конечно, они составлены уже к концу IV века, это в данном случае очень серьезная вещь. И вот если попробовать понять, что же действительно происходило в 325-м, ну и вокруг, конечно, оказывается, что это действительно не так просто сделать. Во-первых, здесь, ну вот, нужна была эта истоковеченческая работа, он замечательно ее сделал. и написал большую монографию с исследованием их, с новым взглядом. Я вот, собственно, на нее во многом опираюсь сегодня, постараюсь что-то предложить, но сам тоже эти источники посмотрел, действительно, вот за ночь и утро. Дело в том, что... Ну вот, можно, я могу вас, Константин, значит, попросить такую, значит, предложить, ну и зритель может сейчас в голове предложить, что мы думаем об арии, да, ну вот первые 3-4 положения будут не соответствовать действительности. И это, ну, как бы важно понимать, да, даже не то, что ради какой-нибудь там исторической честности, или даже не там, не потому, что я говорю, хотя существуют большие течения, значит, по, значит, make Ari great again, значит, что вот его неправильно не поняли, не осудили, да, и как раз вот Фернандо замечательно показывает, что, в общем, все было сделано вполне корректно, но на гораздо более глубоком уровне.
Ну, вот на всякий случай мы про Ария, конечно же, говорили уже в наших беседах, да и много раз на Радио Вера говорили, и с вами в циклах бесед, посвященных, в частности, символу Вера, это имя упоминали. Ну, просто на всякий случай, Арий, пресвитер, который предложил то, что потом стало называться арианской ересью, то есть взгляд на Иисуса Христа не как на Бога-человека, второе лицо Троицы, единосущное Отцу, а как на некую особую высшую форму творения, совсем, если это в общих чертах выражать. И принято считать, я это подчеркиваю, так, да, принято, да, да, считать, да, что, собственно, это и было главным делом на соборе, дать ответ на ересь Ария. Угу. Но вот на этом и замолкаю, передаю слово вам.
Правильно, да. Ну, смотрите, значит, тут нужно несколько предварительных слов именно по богословскому содержанию. Я так понимаю, что Петя в прошлый раз историческую канву воспроизвел, я сейчас поэтому ее в деталях тоже не буду касаться, но здесь что важно? Что в нашей голове существует, значит, арианство, которое сформировалось в начале IV века, значит, в споре Ария с Александром Александрийским, епископом своим, и, соответственно, вот Александр его осудил, почему-то началось, значит, вот большое какое-то движение, большой раскол, и император, соответственно, собирает собор, чтобы все это созвать. Видимо, дело обстояло не совсем так. То есть, опять-таки, эта историческая канва совершенно правильный вопрос, что мы же знаем из истории всегда какие-то кусочки. У нас нет объективной, у нас и реальности современной нет объективной картины, тем более 1700-летней давности. По-видимому, и вот это вывод Фернандеса, который мне сейчас кажется потрясающе убедительным, и, как всегда, удивительно, что до этого как бы особо не додумывались до этого, ну, раньше, да, есть еще один главный герой Никейского собора, это Евсевий Кесарийский. Известная фигура, невероятно влиятельная, может быть, мы о нем будем сегодня говорить больше, чем о Барии, ровно потому, что он свой ключевой трактат, демонстрацию Евангелика, да, доказательство Евангелия, написал до всех этих событий. И там изложена большая, мощная триадология оригеновского типа в целом, там тоже с некоторыми нюансами, может быть, который, в общем-то, Арий сводится более-менее полностью. А дальше мы смотрим, значит, если вот тоже на исторические документы, их тоже не так много сохранилось, их было, понятно, гораздо больше, но в какой-то момент Арий пишет, значит, другому епископу, его тоже зовут Евсевий, но важно, что другому, да, вот Александр осуждает меня, а тем самым всех, кто при Евсевии, не при тебе, Евсевии, а при том, кесарийском имеется в виду, да, и наоборот, значит, Афанасий уже сильно позже пишет, Афанасий Александрийский, да, который участник более позднего разворота этих же споров, пишет, вот, там осуждали Ария, да, и те, кто были с Евсевиями около него, противостали. И вот эти два свидетельства, до и после собора, да, они на самом деле вот показывают, что на самом деле, значит, было именно интеллектуальной мощью. Арий не был ни интеллектуальным творцом ереси или его каким-то сильным проповедником. Он не был естественным образом каким-то большим церковно-политическим, в кавычках, лидером. Он был пресвитером в Александрии, да, как бы.
Ну, кстати, об этом, да, вот с Петром, да, Пашковым, когда говорили, даже это упомянули, это такое естественное недоумение. Казалось бы, пресвитер, даже не епископ, казалось бы, как он мог такую, ну, если угодно, бучу поднять, хотя, в общем-то, ну, в каком-то смысле, ну, просто священник.
Да. Вот, а дело просто именно в том, что, опять, тут мы не знаем, как, читал ли он конкретно Евсевий, или как-то опосредованно его труды, или то же, что и Евсевий, и пришел к тем же выводам, но важно, что действительным интеллектуальным оппонентом православной партии на соборе был совсем не Арий, а Евсевий Кесарийский, который в итоге-то Никейский символ подписал, который вроде бы там, значит, главный друг императора Константина, которого никуда не сослали, не осудили. То есть там на самом деле выстраивается очень сложная позиция. И именно поэтому Никейский собор не стал итогом ничего, да, как часто бывает со Вселенскими соборами, они стали началом серьезных споров, где фиксируется первоначально православная в общих чертах позиция, которая потом еще очень-очень многожды уточняется.
А как так вышло, что все-таки главное имя, именно Ария, которая вошла в историю?
Ну, как бы парадокс истории, как так
получилось.
Так исторически сложилось, да, но он просто стал вот символом, то есть он просто, ну, вот как камушек, сдвинувший лавину, вот что-то такое, да, просто конкретно в Александрии произошел спор, который сделал явным, ну, не раскол, но разницу позиций буквально во всей Восточной империи.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Николай Антонов, кандидат теологии, старший преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Так, давайте вот сейчас еще раз, чтобы у наших слушателей более четкая картина сложилась, чтобы мы не запутались в именах Александр, Евсевий, Афанасий, все они в Александрии, так или иначе, получается, были при этом есть Евсевий Кесарийский. Итак, у нас есть, получается, центр этих споров — это Александрия.
Ну, изначальный, да, изначально. Это, да, толчок.
Там есть Александр.
Александр — это епископ Александрийский.
Епископ Александрии.
Да, да. Замечательный богослов, надо сказать.
Также в Александрии служит священник пресвитер Арий.
Да.
И они по разные стороны баррикады в этом споре.
Оказывается, да. То есть Александр вызывает их, чтобы уточнить, а как вы веруете? Видимо, не без
их
повода.
Это кого?
Опять-таки, дело не в одном пресвитере Арии, а, видимо, там ряд пресвитеров, и там тоже, видимо, есть какая-то такая позиция епископа и пресвитеров, которые пытались, да, быть, так сказать, тянуть одеяло на себя. Вот, он их вызывает и осуждает после этого.
Так, есть, вот у нас уже прозвучало имя Афанасий. Это, так понимаю, Афанасий Великий.
Афанасий Великий Александрийский, ставший епископом после этого, в этих событиях не участвующий, видимо, никак, ну или он, может быть, был где-то уже диаконом там, в общем, ну, как бы он в этот момент был молодым, значит, мотал на ус, что называется, и хорошо, надо сказать, намотал, в итоге он полностью принял...
Афанасий Александрийский, впоследствии великий.
Да, впоследствии очень великий.
Да, и есть, это мы в другую географическую точку перемещаемся из Александрии, Евсевий Кесарийский.
Да, это, соответственно, центр современной Малой Азии. И действительно, по-видимому, большая часть вот этого Востока, то, что называлось Востоком, Александрия не Восток в их системе координат, да, она, видимо, была этих вот евсевианских позиций, оригенистских. Надо понимать, что Оригент, он же тоже из Александрии изначально, но потом он оттуда, если тоже помните, сбежал, и как раз его библиотека в итоге оказывается у Евсевия Кесарийского, он является тоже наследником, как и Александрия. То есть это все спор, ну, оригенисты плохо звучит, спор, ну, так или иначе, оригеновской традиции. Между собой.
Ориген, церковный писатель, да. Величайшее, значимейшее имя в истории развития христианского богословия, хотя...
Осужденный еретик.
Да, на каком? На шестом? Пятом. На пятом Вселенском соборе, да, его осудили как еретика. Но тут вспоминается, правда, анекдот, ведь Ориген один из тех, на кого всегда опираются, когда предлагают учение о всеобщем спасении, то есть учение о том, что после второго пришествия и страшного суда все равно Господь всех спасет и восстановит. И я у одного архимандрита замечательного нашего современника в телеграм-канале такой анекдот прочитал, что Ориген где-то, значит, в посмертном бытии, ему говорят, там тебя на пятом соборе как еретика осудили, на что Ориген отвечает, да ничего страшного, все равно все спасутся. И давайте тогда пару слов, вот, чтобы мы тоже объяснили, оригены, оригенизм, оригенисты, кто они, почему это важно в этом случае?
Да, значит, я постараюсь сейчас одну линию более-менее выдержать. Проблема в том, что в историческом материале она была не одна, и всегда скрещивалось несколько богословских полемик по вопросам вокруг и разных, поэтому никогда нету просто вот две партии. Вот один вопрос, и по нему разделились... Да, нет. Всегда есть несколько подвопросов, и там начинается сложная полемика. Поэтому эти споры очень сложно реконструировать. Но, кажется, вот Фернандесу удалось выцепить нерв этого спора, действительно восходящий к Оригену. Значит, ключевой вопрос Никейского собора – это не тварность или нетварность сына, То есть они сами так не очень ставили вопрос, да, то есть они так могли ставить его полемически, что вот ты, мой оппонент, учишь, что он тварен, или там ты учишь, что что-то еще, да. Но если мы пытаемся именно реконструировать позиции все-таки сторон, и их собственные, а не полемические, да, хотя это сложно, там вопрос ключевой о том, совечен ли сын отцу. Это не совсем одно и то же. Почему? Потому что, например, у Ария можно найти такую фразу, как, значит, что сын является богом. Она у него есть. От него дошло три письма ровно, да, если мы берем те тексты, которые точно принадлежали ему и точно не правились оппонентами, потому что есть еще фрагменты, дошедшие в сочинениях Афанасия Великого, и в них можно сомневаться, что он мог их там как-то интерпретировать. Хотя, видимо, все-таки нет. Дело не в том, что он святой, а, видимо, просто похожа все-таки позиция. Но вот если взять просто три вот этих письма, у него есть три письма, они тоже очень показательны, потому что одно из них написано Александру Александрийскому, то есть своему епископу и оппоненту, второе императору, и третье Евсевию Кесарийскому, как раз-таки, то есть своему коллеге
единомышленнику.
Да. Там позиция поэтому четко проваривается, при том, что в них во всех есть разные формулы, чуть-чуть друг другу противоречащие. Опять-таки, я не к тому, что он, значит, там, юлил даже, нет, но просто это не какая-то однозначно целостная сформированная позиция.
Ну, видимо, это просто еще время, когда формулы не выработаны.
На самом деле, там всегда такое, почти всегда формулы, какие-нибудь формулы еще не выработаны, да. Ну да, именно так. И, соответственно, значит, для него принципиально, для Ария сейчас, да, для Ария принципиально, что нерожденный только отец. С этим все согласны. Все согласны, что только отец является нерожденным. Из этого следует, что сын не совечен отцу. Дальше оппоненты начинают говорить, что Арий учит, что сын сотворен во времени, например, да, что он первый из твари. Хотя у него есть прямо противоречащие этому слова. То есть буквально он пишет: сын рожден прежде всякого времени. И это тоже все православные такие: да, отлично, мы все же так исповедуем, он рожден прежде времени, да. И вот там есть такое сложное, чисто логическое, значит, место, значит, да, которое звучит следующим образом, значит, да, что сын рожден прежде времени, и тем не менее отца можно помыслить без сына. Опять, да, тут надо понять, что это не временное, очень важно, да, его не надо делать дураком.
Ария,
да, Ария легко обычно делают дурака, что, видимо, было не так. Да, именно что он, это преждевременной процесс рождения, тем самым, конечно, нельзя сказать, что было время, когда сына не было. Ему приписывают эту фразу, видимо, она ему не принадлежит. Видимо, она принадлежит кому-то из его сторонников тоже. Нельзя сказать, что такой позиции не было. Она фиксируется в источниках, не только в полемических. Но все-таки, и вот это единственный принципиальный момент, действительно разделяющий Евсевия и Ария с одной стороны и Александра Александрийского с другой стороны. Отца можно помыслить без сына. И, соответственно, его исповедной верой мы верим в единого Бога. Дальше тоже неизменного, там, нерожденного и всячески. Но он не использует слово «отец» здесь. Опять-таки, сознательно. И про сына говорит, дальше тоже интересно, что он, опять-таки, сотворен, сейчас неважно, сотворен или рожден. Он пишет сам, что эти слова все неадекватны. И мы тоже признаем, что все эти слова не отражают адекватно божественную реальность, просто потому что они слова. Но из ничего. Из ничего сотворен. При этом сразу же говорится, совсем не так, как другие твари, совсем не так, как все, что остальное порождено или сотворено. Он принципиально все-таки отделяет сына от творения. Да, что это за статус? Нам сложно помыслить. Для нас уже, потому что мы уже в православии навыкли более-менее, да, есть творец и тварь, и нету ничего последующего. Но во всем богословии 3-4 века что-то последующее. И у православных авторов тоже оно есть. Да, надо понять, что в этот момент у них еще концепции Троицы толком нету. Да, поэтому там совсем другое мышление. И они ищут формулы для выражения евангельского благовестия. И Арий тоже именно это стремился сделать. Тоже вот как бы считать, что он там был вот такой весь из себя злочестивый, я не вижу оснований в его собственных текстах. Да. Он без сомнения пытается выразить истину против, опять-таки, своих оппонентов. Что замечательно делает Фернандес, он показывает против кого. Да, существовала такая позиция, существовала у авторов, которых мы, в общем, признаем, ну, просто доникейские авторы, они не суперсвятые, ну, там, значит, послание к Автолику, ну, вот такие вот тексты, достаточно авторитетные, ну, не являются сейчас, так сказать, каноном веры. Что Логос был сначала в отце, а потом из него произошел. То есть, опять-таки, это все про предвременные процессы, Да, как может во времени что-то измениться, вне времени, мы не знаем, но тем не менее, да, логос был сначала внутри отца, как его, ну, вот какое-то внутреннее слово, такая метафора человеческая, да, а потом он его произносит, и он происходит. Зачем? Чтобы потом начался процесс творения мира. И почти вся ранняя триадология у всех, да, как бы, привязывается к творению. То есть они пытаются объяснить Троицу через, ну, вот это называется экономическое, да, то есть через творение мира, через смотрение о мире. И логос появляется, чтобы им Бог сотворил мир. Ну, я говорю, да, это ну, как бы неосужденные еретики это пишут, да, это пишут, а, ну, люди, которых мы, в общем, вполне считаем, что они в Царстве Небесном, хотя, конечно, это не является сейчас окончательным. Просто, ну, во втором веке так, как бы, ну, еще искали слова. И он именно против этого спорит. И правильно спорит, потому что мы же тоже с этим не согласны, да, что вот был логос внутренний, потом он произошел вовне.
Арий с этим спорит.
Арий с этим спорит, да, Арий с этим спорит. Поэтому он говорит, что нет, он произошел из ничего, но опять-таки принципиально сразу проговаривает. И не из ничего, не как тварь, не как мир сотворен из ничего, а из ничего в смысле не из какого-то внутреннего логоса. Да? То есть это именно, опять-таки, внутренняя своя полемическая конструкция, которую можно понять только если ты понял, с кем он спорит. Тогда его логика становится яснее. Значит, возвращаясь к Оригену, почему это все от него? Потому что у Оригена, опять-таки, есть некоторое посредующее звено между Богом и миром. Да? Это все принято называть условным средним платонизмом, да, то есть это в целом вот, ну, как бы, интеллектуальный контекст того времени. Опять, это не то, что это специфический Платон или какой-то конкретный автор другой, это воздух, которым дышит, это способ смотреть на мир. Да, и христиане в нем пытаются сформулировать, и действительно молодцы те, кто смогли из него вырваться. Не потому, что, я говорю, он плохой, это замечательный интеллектуальный контекст, который обогатил это все, да, но они смогли сохранить, собственно, вот христианскую керигму, да, использовать все это, потому что, ну, каппадокийцы, они все это использовали просто основательнейшим образом, как и все вики сарийские. Но он использовал, он пытался тоже, он не все оттуда принимал, он не был слепым там последователем Платона, ни в коем случае, все очень умные авторы, красивые, он замечательно пишет, но он не смог сделать вот этот вот шаг. Но, обратите внимание, он и не осужден, да, осужден в итоге Арий. И опять-таки здесь, я думаю, есть некоторая историческая справедливость, потому что осуждение же, оно же, как бы, не все, кто верит неправильно и верили в историю, осуждены, совсем не все, многие верили неправильно, совершенно не осуждены. Ну, вот как эти ранние авторы, о которых я говорил, да, происхождение Логоса, 2-3 век. Наоборот, мы их очень уважаем, почитаем, они большие молодцы. Осуждение вереси – это все-таки акт не только вот… Это, с одной стороны, акт фиксации, как неправильно, да, а когда это привязывается к личности, это, видимо, еще, ну, какой-то вот суд церкви над все-таки, ну, над нравственностью, да, над внутренним состоянием. Арий, очевидно, ну, он пошел против епископа, он раздул большущий скандал там, где мог раздуть, сознательно на это действовал. Понятно тоже, ну, все хотят защищать себя, когда их обвиняют, это нормально, да, но, очевидно, он здесь, ну, как бы не очень стремился к миру в церкви. Не очень стремился к миру церкви, да. Но это, опять-таки, видно, ну, просто потому, как это все произошло, да. И, видимо, скорее, вот его личное осуждение, оно, видимо, к этому относится. Я бы так трактовал это,
да. Это же некий такой педагогический акт.
Ну, да, то есть это констатация ситуации, когда, ну, анафема – это констатация, когда человек сознательно вне церкви не хочет мира с ней. Да, Евсевий, при том, что, я говорю, при том, что действительно это его интеллектуальная позиция была осуждена, он не был осужден, потому что, ну, он действительно искал мира церкви, да, тоже там, может быть, своеобразным образом, мы, может, не все можем одобрить, что он сделал, может быть, успеем сейчас об этом сказать, да, но тем не менее.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях Николай Антонов, кандидат теологии, мы говорим о Первом Вселенском соборе. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Николай Антонов, кандидат теологии, старший преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. И мы, напомню, говорим о богословском наследии Первого Вселенского Собора, потому что на этой неделе в часе Светлого Вечера с 8 до 9 в принципе говорим о Первом Вселенском Соборе в связи с его юбилеем в июне 2025 года. Весь мир отмечает 1700-летие Первого Вселенского собора в Никее. И вот мы сейчас, благодаря нашему сегодняшнему гостю, ныряем в глубины богословия, и это действительно важно, потому что, ну, о чем говорить, как не об этом, если мы говорим о Первом Вселенском соборе. При этом одновременно я к этой мысли все время возвращаюсь. Это не спор о словах, о формулировках. Вот то, что вы сказали в прошлой части нашей программы, что по большому счету можно так сформулировать, что главным вопросом, который ставили участники собора и по поводу которого ломались копья, это «Совечен ли сын отцу?» Угу. «Совечно ли второе лицо Троицы Иисус Христос Богу Отцу?» А вот почему это не спор о словах?
Угу. Да, действительно очень интересно, что весь этот спор не как бы пытается себя соотнести с другими аспектами богословия. Это вообще действительно внутритроический спор, да, то есть это даже не спор о воплощении, не спор о связи Бога с миром и о спасении, то есть этого там почти нет. Но если мы возьмем ту позицию, которая в итоге оказалась православная, и та, которая не православная, то с православной мы понимаем, как это сопрягается с общей концепцией спасения, а с неправославной совсем не понимаем. То есть, ну, у Оригена можно понять, как это было, да, идея того, что у него, кстати, сын совечен отцу, при этом он его образ и не вполне он, то есть я чуть-чуть не договорил, да, про Оригена, и его богословие можно трактовать в две стороны, как это и произошло. У него есть и идея совечности, и при этом идея того, что все-таки сын ниже отца, если огрублять, да, и одни сделали акцент на одном, другие на другом. Дальше корректируя Оригена в ту сторону. Но у Оригена была при этом целостная концепция. Она, правда, еретическая, потому что она заканчивается именно что она последовательно и логично заканчивается апокатастасисом. Да, ну, сейчас не будем, наверное, говорить, почему. А вот как Арий или Евсевий даже мыслит спасение, не очень понятно. Евсевия еще можно попытаться реконструировать, но тоже, ну, грубо говоря, дальше следуют простые вопросы. Даже один. Вот для меня он более-менее один существует. Как в этой системе, зачем, как работает, прошу прощения, зачем нужна Евхаристия? Я не могу на него ответить в системе Евсевия Кесарийского и ну, Ария, соответственно, да. И, видимо, действительно она была не очень нужна. То есть это хорошая вещь, это очень важные символы.
Это раскрытие.
Да, да. Значит, именно у этих авторов, собственно, и есть вполне себе, да, символическое понимание тела и крови Христова. В смысле, опять-таки, хлеба и вина, как того, что, да, соединяет нас с Богом, мы там мысленно возносимся к ним. Это все тоже, на самом деле, есть православная традиция. Но идея, что это тело и кровь Господни, те самые, которые были на кресте, и что, приобщаясь им, мы приобщаемся к божественному бытию, тем самым, то есть бытию троическому, собственно, дальше, да, поскольку Сын в Отце и Дух с ними почивает, у них нету. И, опять-таки, вполне понятно, почему. Потому что в этой картине мира телесность не так важна. Даже можно ее не отрицать, как делали там какие-нибудь другие платоники совсем жесткие, да? Она просто не очень важна, потому что с Богом мы общаемся умом. И это факт. Мы с вами сейчас все сейчас точно так же с Богом общаются умом. У нас есть специальный, значит, орган, да, он нужен не чтобы космические корабли бороздили пространство Вселенной, а чтобы мы общались с Богом. Опять-таки, ум, ну, не как рацио, а именно вот как та самая наша, самая внутренняя наша часть, да, и которая, конечно, имеет и рациональную сторону, и кучу других еще, да. И это правда так, и они правильно, и платоники все, и они в том числе, как платоники, очень правильно это чувствовали, подчеркивали, это важно для духовной жизни, это все замечательно. Но только это абсолютно не только христианское достояние, это абсолютно универсальный антропологический смысл, скорее всего, есть в большинстве религий, ну, и точно в высоких философских системах есть везде. Это значит, он правильный. Так, действительно, Бог так устроил мир и так устроил человека. Но христианство не про то, как Бог устроил мир вообще, а про то, что слово стало плотью. Причем оно стало плотью с тем, чтобы мы дальше всецело могли приобщиться к Богу. То есть с телом и душой. Конечно, которые, может быть, не так важны для кого-то, но для Бога, видимо, оказались важны. Он легко мог бы нас всех развоплотить, легко могли быть только ангелы, но он захотел, чтобы были обезьяны с разумом, да, а не просто обезьянки. То есть обезьянки есть, ну, ладно, как бы, да. Он захотел, чтобы были вот такие вот, сочетаю, странные создания. Ну, и как бы не видеть здесь, что Евхаристия – это центр всего христианства, немножко странно. И вот самые ранние христиане это четко видели. Игнатий Антиохийский, есть у него вот эта фраза, которая, ну, правда, оказывается, она сказана в конкретном полемическом контексте, по конкретному поводу, но тем не менее. Наше учение согласно с Евхаристией, а Евхаристия согласна с нашим учением. Да? Но это, правда, универсальный принцип дальше. То есть ты можешь любой богословский вопрос брать, если ты в итоге понимаешь, как от него до Евхаристии провести цепочку, все в порядке. Если нет, ну, это уже будет не совсем христианство. И на самом деле именно в этом есть некоторая правда того, что это все обвиняют, что это спор о словах. Они сами не все, и православные тоже, не всегда это рефлексировали, не всегда к этому аргумент свой вели, не всегда четко простраивали эту связь. Но как связана православная позиция с Евхаристией, я готов показать, а вот их не готов. Может быть, кто-то может. Я, ну, не встречал, я, опять-таки, не готов утверждать, что нет. У них тоже как бы какая-то система была. Но она была не той, что Евхаристия оказывается в центре богословия. Ну, ну вот так. Просто с неизбежностью. Ну, опять, не то, что с неизбежностью, но таков вот мой опыт чтения этих текстов. И в этом смысле я пока, к счастью, каждый раз убеждаюсь, что православное предание, оно обладает внутренней целеностью. Именно в том аспекте, что это все споры о словах. Это очень тонкие, виртуозные и глубокие, и умные споры о словах. И еретики далеко не всегда в них глупее, да, но единство предания, которое можно выявить, да, это то, что, ну, оно, опять-таки, это называется утилитарно. Да, богословие, которое не описывает, как мы спасаемся, плохое богословие. В этом смысле, да, можно верить, что это плохая философия. Это действительно может быть как философия, это достаточно плоховато. Она не всегда последовательна, не всегда додумана до конца. Даже у самых православных авторов, тот же вот Александр Александрийский, о котором мы говорим, у него есть несколько очень четких, замечательных формулировок, которые потом вошли. Но сказать, что у него прям вот целостно продуманное богословие, мы не можем. Ну, правда, до нас, да, сохранилось всего одно его письмо, поэтому мы не знаем. Но это письмо, оно большое, пространное. Он там много кого ругает, много чего пишет, ну, как бы, как веручение, там, символ веры свой дает, грубо говоря, да. Ну, нельзя сказать, что это вот, ну, целостное, продуманное богословие. Это не так. И Никейский собор не дал итогового целостного продуманного богословия. Он его не дал. Поэтому потом случились Афанасий Великий, каппадокийцы, все это додумывали, да. Но как эта позиция все-таки потом приведет к вот, ну, каппадокийской, понятно. А евсевианской непонятно.
Ну, то есть мы можем сказать, что если мы, совсем огрубляя, встанем на позицию Евсевия и Ария и скажем, что сын не совечен отцу, что Христос, второе лицо Святой Троицы, ну, как-то не вполне Бог, угу. То тогда непонятно, кому мы причащаемся.
Да.
И тогда, в общем-то, Бог не... Тогда нет Бога человечества, нет соединения божественно-человеческого вот во плоти, слово не стало плотью, тогда как бы мы не имеем шанса и надежды на обожение и на спасение в этом смысле, тогда мы, получается, все, ну, вот то, о чем вы говорите, более-менее остаемся в, на уровне неких абстрактно мыслимых схем,
Я бы сказал, может быть, даже не совсем так, на какое-то обожение. То есть, опять-таки, обожение не чисто христианская идея, у тех же самых платоников в то же самое время, поэтому это все такое, в такой диалог и вступало. Да, есть идея обожения, конечно. И у Евсевия она есть. Дело только в том, что действительно нету, как бы, не так. Мы действительно, мы смотрим ретроперспективно, мы не можем по-другому, да. И вот сейчас, выявляя, что есть христианство, в этом, как бы, центральный нерв, да, это действительно полное приобщение по божественной полноте. И у них она, ну, вот, полностью неприобщима. Ну, то есть даже Бог Слово полностью не причастен к божественному бытию. Хотя, опять-таки, они вполне при него могут сказать, что он Бог, да, что он, даже что он там истинный Бог встречается, хотя они так не любили, конечно, говорить, да. Но вот Евсевий как раз пишет, да, что у нас есть, так сказать, «the», то есть «готеос», да, вот Бог, и есть, ну, вот тоже Бог. Да, да, только вот про него мы говорим, что он, это прям, да, почти цитата, да, что вот у нас есть один истинный Бог, и вот сын тоже Бог. Да, в этом смысле, то есть тоже, наверное, в качестве интеллектуального упражнения можно было бы простроить какую-то систему, она будет в итоге весьма похожа на так или иначе Плотина, да, где мы приобщаемся в той или иной степени к божеству. Приобщаемся. Логос в какой-то степени причастен божеству, мы приобщаемся логосу, который, ну и там, да, какая-то степень. Но, видимо, христианство принципиально, опять-таки, я не могу сказать, что это в тексте где-то прямо проговорено, но это, видимо, нутро этой мысли, что мы приобщимся вот тому самому абсолюту. То есть мы, с одной стороны, действительно у них научились мыслить абсолют, у вполне себе у платоников это правда так, да, значит, но идея того, что этот абсолют, вот он тройственен, это, конечно, христианская вещь, до которой, я говорю, долго додумывались, хотя интуиции к этому есть изначально какие-то, да, но именно что мы приобщимся ему в полноте, ну, вот это самое, да, так сказать, окончательное, действительное обожение, да, это, кстати, отчасти есть мысль у Оригена, но она как раз именно нивелирующая индивидуальность и телесность, да, то есть все обратно вернется в Бога, просто все будет Бог. Но в этом смысле все, оно почти становится ничто, может быть, не совсем, но почти. А у нас все-таки дорога нам мысль, что Христос вознесся с ранами от гвоздей, и он сейчас пребывает с Богом с ранами от гвоздей, да, и что мы тоже со всеми своими ранами, если сподобимся, да, значит, тоже все равно будем там с этими самыми телами, да, преображенными, да, они будут гораздо лучше, они будут там духовные, они какие-то будут непонятные совершенно, но тем не менее с ними, да, и вот эта полнота пребывания в Боге, не отрицающая индивидуальность, мир, и так далее. Вот это очень яркая мысль христианства, надо сказать, которую оно долго нащупывало. Я опять-таки не могу сказать, что это там во втором веке четко сформулировано. Нет, но вот если мы, нам интересно вот изучать богословие, да, это, тут есть два аспекта. Во-первых, тот, который вы говорите, да, ну, просто понять принципы спасения в общем виде. А во-вторых, увидеть красоту церковной мысли. Да, вот как предание разворачивается, продумывается. Потому что, ну, сейчас уже невозможно утверждать, что все уже в первом веке, во втором веке у нас была полнота предания. Дальше они просто, ну, как бы говорили то же самое, только другими словами. Нет, конечно, оно уточнялось, эта мысль. Да, и Григорий Богослов сказал то, что не было сказано Александром Александрийским, например. Да. Но действительно, вот эта идея полноценного приобщения к божественному бытию, она в христианстве есть. И кажется, больше ее действительно нигде нету, именно потому что помыслить, что Бог стал плотью, по-настоящему Бог, по-настоящему плотью, больше ни у кого не получилось.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Николай Антонов, кандидат теологии, старший преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну, давайте теперь обратимся к фигуре Евсевия,
да, и к самой Кесарийского.
Никии, да. Да, это очень интересный момент. Мы с Петром Пашковым об этом чуть-чуть поговорили, и он сказал в нашей программе, что в итоге ведь итоговым документом собора стал крещальный символ веры, который сам Евсевий Кесарийский и предложил, а император Константин предложил в него дописать одно слово, вот то, да, самое единосущное, да, что да. Сын единосущен отцу, по поводу которого этого слова потом копии дальше стали ломаться. Да. Ну вот расскажите, что важно понимать про фигуру Евсевия Кесарийского, про то, что, с одной стороны, вроде бы носитель это как раз-таки не православной позиции, ну, как мы с сегодняшнего дня это описываем, то есть представитель партии, которая изначально вроде бы на соборе не была главенствующей, а потом в итоге, в общем, согласившийся. Ну, то что, переобулся на лету там, или там, прошел там, эволюцию?
Там все очень интересно и непонятно. Значит, во-первых, единственное тоже надо сделать уточнение, что это версия истории самого Евсевия. То есть это он сам пишет, вот я предложил символ, вот его все так одобрили, потом император сказал добавить одно слово, значит, и все такие подумали, пообсуждали, ну, я тоже в итоге это слово принял, потому что понял, что оно не в том смысле, не в том и не в том. Там он перечисляет разные еретические возможные прочтения. И действительно, что значит единосущий в тот момент, непонятно. То есть, каким смыслом его наделили каппадокийцы и поздний Афанасий Великий, понятно. Что оно значит там, непонятно. Сказать, что оно в тот момент выразило полноту церковного учения, нельзя. Но оно, опять-таки, зафиксировало четкий барьер один. Я сейчас попробую про него сказать. Теперь при Евсевии. Переобулся ли он? Отчасти возможно. он, видимо, ну, как бы был особо приближенный к императору, такие люди понимают, как не быть сосланным, значит, в ссылку. Это факт. С другой стороны, и действительно, после этого он был... То есть, когда умер Константин, да, и там потом начинается, так сказать, откат от Никея, да, и он начинает играть не про никейскую партию, не про никейскую, да, вот эти все омиусиане, мы о них чуть-чуть говорили в старых тогда программах про символ веры, да, то есть подобосущники, они единосущники, к нему так или иначе тоже восходят, конечно, то есть они недаром евсевиане, там был не один Евсевий, но он был один из Евсевиев, из-за которых они называются евсевиане. То есть там сложная история, но, во-первых, просто про него скажу все-таки вначале комплементарное. Невероятной эрудиции и красоты мысли человек, знаток текстов, предложивший масштабнейший христианский символ, они, к сожалению, пока не переведены на русский, к счастью, вот тоже в стенах здесь Андреевского монастыря, на семинаре вот совместном, значит, МДА и по ИСТГУ сейчас, вот, ну, там, до этого вот мы читали Григория Богослова, там я чуть-чуть, значит, проводил этот семинар, дальше вот сейчас читают с коллегой, который переводит его как раз-таки тексты на русский, пишет по нему диссертацию, читали Евсевия. Я, к сожалению, не мог присутствовать, но говорят, что невероятной красоты слог. То есть просто вот мастерство писания потрясающее. Ну, я тоже чуть-чуть смотрел его, ну, это всегда впечатляет. И это, видимо, и Фернандес так пишет, ну, это интуитивно понятно. Причина, почему он не был осужден, и как бы, ну, он, во-первых, сознательно, как бы, ну, когда понял, значит, что такую партию осудят, не стал к ней примыкать, но, видимо, просто его авторитет, его влияние, благодарность ему, в том числе авторов, которые его не любили, крайне редко, потому что, ну, на его историю церкви, которую он написал, опирались все те, кто писали истории церкви дальше, даже те, кто писали против Ариан и против него, да, то есть он смог создать вокруг себя такое вот мощное интеллектуальное движение, да, что он, ну, как бы вот оказался, ну, не то, что неприкасаемой фигурой, я не хочу так сказать, да, это, а именно, что, ну, вот, его уважали очень разные люди. И обоснованно, что я очень хочу сказать, очень обоснованно. При том, что, да, его триадология, конечно, не итоговая, и, в общем, действительно, скорее, еретическая. И когда Александрийская партия добивалась осуждения Ария, конечно, они хотели, чтобы был осужден Евсевий. У них это не получилось сделать прямо, но, как бы, опять-таки, это замечательно в церкви, что Вселенские соборы делают не то, что кто-то хочет, а то, к чему приходит в итоговое согласие. То есть это действительно, это не компромисс, это именно согласие, что мы осудили неправославную позицию, а кого там осудили из людей, это уже, ну, я говорю, там, действие Святого Духа, там, и кому как угодно. В смысле, Богу, да, в этом смысле угодно. И его позиция была осуждена и в итоге не восторжествовала, благодаря Никейскому собору, хотя не в 325-м это случилось, а в 360-е, грубо говоря, ну, в 50-е. И его интеллектуальное наследие обогатило церковь. То есть это, ну, вот это и есть действие предания. Еретиков осуждается неправильно. Иногда осуждаются при этом не они сами. Иногда еретики осуждаются за то, что они не исповедовали. Это бывает обидно, но все равно какая-нибудь ересь у них находится, да, может быть, другая, но она есть. А здесь вот, как бы, да, у Евсевия, я говорю, вот его, то, что было неправильно, это было осуждено, но при этом то, что, чем он обогатил церковь, церковь полностью восприняла и обогатилась этим, это замечательно. К сожалению, я говорю, вот он не был, именно из-за своей ереси, во многом не был переведен на русский, и это сейчас исправится, это будет замечательно. Теперь, значит, про позицию его. Действительно, у него как раз есть вот это высказывание, что, значит, сын тоже Бог, но не, так сказать, но не вот тот самый единый Бог. Это, конечно, опять-таки, такой попытка исправить Оригена через средний платонизм. И почему он при этом признает единосущее дальше? Ну, он там пишет, да, что мы его понимаем не так, не так, не так. Вот как мы его не понимаем, да? И действительно, и православные тоже его так не понимают, да? Это показывает, какой там был интеллектуальный контекст. Им всем было очень важно первое, что они все пишут. Нет никакой телесности, чтобы не вносилось. То есть вот эта фраза у них у всех ассоциировалась с телесностью. И надо понимать тоже, нам это сейчас непредставимо. Это контекст, когда телесность Бога еще оспаривается. Ну, потому что были стойки. Опять-таки, телесность не глупая, не в смысле, что Бог ходит ножками и кидает молнии, значит, в кого-нибудь, или там крадет красавица, значит, как Зевс в мифах, да? Конечно, эта телесность другая. Это, ну, грубо говоря, тонкая телесность, если, да, вот потом был спор о телесности ангелов у нас в 19 веке, да, вот здесь тоже это какая-то другая, конечно, телесность, но тем не менее, да, и вот они долго спорили с этим. И, соответственно, когда ты долго споришь с чем-то, любое, что напоминает это, ты тоже отрицаешь. Хотя, может быть, оно не про это. И, естественно, единосущим никто не хотел никакую телесность вносить это. Понятно. Значит, что еще отрицается? Да, там тоже, что это все не манихейство. причем здесь манихейство? Ну, все отрицают. И Александр Александрийский, и Арий, все отрицают. Это все мы говорим не про манихейство. Вывод. А манихейство было серьезным вызовом. Мы сейчас даже не понимаем, мы в реальности особо не знаем учения манихеев, потому что их тексты, опять-таки, аутентичны, не в пересказах. Не дошли. Толком, во всяком случае, да. Но это был серьезный вызов, большой. Что здесь можно предположить? Ну, идея двух начал. Да, понятно, там оно одно светлое, другое темное, но мы-то против и двух начал. А если у вас, дорогие коллеги, вдруг два безначальных бога, да, один рожденный от другого, ну, как бы у вас получается два начала. И это большая, это правда проблема. И Александр Александрийский в тот момент не дал на нее ответа. И чтобы дать на нее ответ, ну, понадобилось еще вот, ну, 50 лет церкви. То есть...
То есть, когда Евсевий, да, и условно Ариане настаивали на некой... Ну, подчиненной роли сына по отношению к вторичности, да, сына по отношению к отцу, смысле, да, они в каком-то смысле преследовали благородную задачу избежать учения о двух равновеликих началах,
да,
бытия,
конечно,
темном и,
конечно,
светлом.
Совершенно.
То есть вот это то, что надо понимать
в контексте. И даже не обязательно темным и светлым. Еще, например, цитатка из Платона.
Вообще, в принципе, не бывает двух абсолютов. Абсолют,
да,
один
именно
по определению.
Вот, вот, то есть не бывает двух абсолютов. Проблема в том, что церковь прямо говорит, у нас три абсолюта. Но они до третьего, до святого, то есть споры о Святом Духе вообще еще не начинались даже, да, они пока еще, у нас что, два абсолюта, ну, это же правда не, ну, это проблема. То есть, да, в итоге у нас три абсолюта, но чтобы описать эту конструкцию, ну, вот потребовались каппадокийцы, как бы, со всем своим бэкграундом. И цитатка из Платона, которая, видимо, играла там серьезную роль. То, что вечное не имеет возникновения бытия. Не имеет возникновения, это, да, точно, никогда не имеет. Что есть вечно возникающее, никогда несущее. И тут приходит, значит, православные говорят, ну, знаете, сын, это как бы, ну, он просто всегда рождается от отца. И как бы естественная реакция, если ты живешь в Платоне, а это нормально в тот момент жить в Платоне, я говорю, не то, что он плохой, да, как бы тебе говорят, что есть кто-то вечно рождающийся, ну, как бы это значит, что его нет, да, именно, что он вечно становящийся, значит, он не ставший. И вот эта идея сама, которая нам сейчас кажется очевидной, ну, а чего непонятного? Есть один абсолют, от него происходит другой абсолют, он происходит вне времени, между ними нет никакой причины, их нельзя помыслить один от другого, значит, второй из них вечно рождается, но при этом он не вечно становящийся, а всегда сущий. Чего ж тут непонятного? Все же понятно.
Ну, все понятно.
Ну, как бы, да.
Слушатели тоже слушали, думают, по поводу чего копия ломались.
Да, да, а в том-то и дело, что это, как бы, здесь действительно надо вот совершить такую феноменологическую операцию и понять, что все очевидное в тот момент не было очевидным. У них, очевидно, были споры с манихейцами, со стоиками, грубо говоря, значит, и так далее, да. И поэтому, опять-таки, именно, что те, кто в итоге оказались еретиками, они ни в какой момент не ходили, специально придумали ересь, или даже специально придумали новое учение. Они спорили с другими еретиками. И, да, в этом споре они предложили решение, которое неудачно, именно, как мы сказали раньше, потому что они замкнулись на этом споре. Вот, да, это вот эта фраза очень показательна, Ария. Сын из ничего. Да, не как остальное из ничего, но из ничего. Почему? Просто потому что я спорю с теми, кто говорит, что сын из логоса, который был в отце. Это неправильная позиция. Ее надо было, ну, придумать, как по-другому это описать. Но он предложил плохое решение. Объективно, ну, как бы оно просто плохо. Но, да, опять-таки, он не то, что вот я хочу доказать что-то. Да, это всегда очень сложная полемика многих сторон. Например, значит... Что, собственно, происходило на Никейском соборе в итоге? Не то, что это вот описано в источниках, но это реконструкция, которая мне кажется убедительной. Был спор именно о том, можем ли мы зафиксировать, что сын совечен отцу, или что отца можно помыслить без сына. При том, что это все вне времени, все без, вне контекста творения и так далее. И вместе с тем еще другой параллельный спор там, как бы он был, ну, в контексте этого всего, да, сколько лиц Пресвятой Троицы. И дальше, как мы используем слова сущности и ипостась. Потому что, простите, но Василий Великий о том, как их разделять, написал 40 лет спустя. Да, 40 лет спустя. А у этих слов еще нет нормальных терминологических значений. И вот там получается, что среди православных есть те, кто согласны, что они совечны, сын отцу совечен, но не согласны относительно количества лиц Пресвятой Троицы. И кто-то говорит, что есть только Логос и Отец, и они совечны друг другу, а Святой Дух нет. То есть, представляете, можно помыслить христиан, которые считают, что сын совечен отцу, но не включают Святого Духа в Троицу. Нам же это вообще сейчас не мыслимо.
Верить не в Троицу, а в Двоицу, по
большому
счету.
Буквально так. И поэтому бедный Александр Александрийский, он должен и Ария судить, и он прямо осуждает. Нет, мы ни при этом ни в какую Двоицу не верим, потому что, когда он говорит эти слова, его начинают ассоциировать вот с этими, ну, двоечниками.
Двоеверами.
Двоеверами, да. То есть это правда сложная полемическая ситуация. Что же сделал Никейский собор? Он сделал две фразы. Все привязаны к слову «единосущие», оно, опять-таки, как и арии, стало символом. Хотя оно, видимо, не было ключевым. И потом у Афанасия Великого оно встречается совсем не так часто. Оно встречается, ну, не то, что вот я сейчас докажу вам единосущие.
При этом я помню почему-то очень... Мне запомнилась фраза из тоже такого хрестоматийного учебника «Святоотеческому наследию» отца Иоанна Мейендорфа. Угу. Причем почему-то ее часто цитируют, эту фразу. Вот отец Иоанн писал, что для Афанасия Великого, который действительно не предложил какого-то развернутого там доказательства единосущие. Mm-hmm. Для него это было, как пишет отец Иоанн, боевой клич.
Вот так... я что-то не уверен. И что я сделал? Я взял его три слова против Риан и вбил в поисковик единосущ. И там вылезло что-то три вхождения.
Не, может быть, количество небольшое. Я имею в виду, что, ну, как это, по крайней мере, если я не путаю, отец Иоанн Мейндорф преподносит, да, да, да. Что это было там для Афанасия не, опять же, вот не положением, которое он доказывает, угу. А неким маркером принадлежности к своим.
К никейцам, да, конечно, конечно, это факт. Да.
Ты под нашим знаменем единосущие, да? Ты с нами.
Да. И действительно, я говорю, в итоге позиция была сложной, потому что были те, значит, ну вот Василий Великий и вот это его течение, оно же не никейское изначально. Они изначально восточные, то есть более-менее из круга Евсевия, и они там у него в библиотеке, видимо, сидели и так далее, которые от вот этого подоба сущего пришли к единосущию. И, на самом деле, очень сильно обогатили никейское понимание, потому что никейское, ну, вот как так коротко, если оно действительно все-таки не окончательно. То есть в этом смысле это такой очень интересный контекст. Но, значит, там есть фраза «из сущности отца», которую потом убрали, потому что у нее там появились другие коннотации, и действительно вот «единосущен отцу». Значит, тут очень важно, да, что это можно перевести, например, как «единосущен отцу» и «единосущен с отцом», да, то есть это... фраза, которую, ну вот, еще вот я говорю, там, вчера днем я буквально не знал, как интерпретировать единосущие, какое у него положительное содержание. У него есть большое отрицательное, то есть понятно, что он много чего отрицает. И они все это пишут. Это значит не то, что то-то, не то. И Евсевий этим отрицает, и Александр, то есть все что-то отрицает. Что же положительного там? Они сами этого почти не сформулировали. Но вот Фернандес это реконструирует так, и, видимо, тоже поймал он какую-то здесь верную интуицию. Если ты признаешь, что сын единосущен с отцом, вместе с кем он, да, как бы, да, ты дальше с неизбежностью, не на терминологическом уровне, а на уровне, вот так сказать, идеи, стоящей за терминами, говоришь, что у тебя есть два отдельных бытия, личностных, да, которые нельзя помыслить одно без другого. И вот это вот, собственно, действительно содержание Никейского собора. Как потом, значит, решать проблему, что у тебя два абсолюта? Как потом туда добавлять Святого Духа и показывать, что у тебя их три? Это все дело будущего. Но это было зафиксировано. И Евсевий хоть не хотел, но в какой-то степени это признал. Да, потом он, наверное, как бы, так сказать, переобулся, но это было зафиксировано. Дальше от этого уже было не отмотаться. И это вот богословское наследие Вселенского собора.
Ну что ж, спасибо огромное за это глубочайшее погружение. Я понимаю, что, скорее всего, для какой-то части наших слушателей действительно вот то обилие терминов, имен могло показаться, ну не знаю, вызовом каким-то. Но, дорогие друзья, ну вот такая тема. Вот весь мир в этом июне празднует 1700-летие Первого Вселенского Собора, и мне кажется, в каком-то смысле это, ну, некая благородная обязанность христианина понять, во что ты веришь, и понять, как эта вера, как эти формулировки возникали, и как жила церковь в то время, и почему так было важно церкви в IV веке этот собор созвать, провести и обсуждать то, что обсуждалось. Поэтому мой последний короткий вопрос, вот, может быть, еще раз. Если человек сейчас нас послушал и захотел поподробнее для себя разобраться и в том периоде, и во Вселенском соборе, вот чтобы те имена, термины, понятия, которые мы сегодня озвучили в качестве таких, если угодно, тизеров и таких опознательных огней для какого-то будущего более подробного ознакомления, вот встали на свои места. Что прочитать?
Хороший вопрос. Значит, я хотел все-таки тоже резюмировать. Я прошу прощения, что я тут наговорил. Во-первых, вывод все-таки. Ну, с удовольствием большим каждый раз к нему прихожу, да. Даже когда вот мы, ну, читаем условно Википедию, есть короткая справка, значит, что Никейский собор осудил Ария за то, что он неправильно учил о Боге Сыне, что он там тварен. Даже просто зная эту формулировку, мы сейчас можем понять, что она правильная. Она не совсем точная, она не совсем глубокая, и там есть большой глубокий уровень. Но смысл-то вероучительных оросов, документов, да, именно таких, в том, чтобы дать именно вот такую формулировку. Любая краткая формулировка с неизбежностью упрощает ситуацию. Важно в том, это упрощение, ну, как бы, ну, оно сохраняет суть или его нарушает. Вот мы можем тоже все-таки прийти к выводу, почитав, да, вот исследования и источники, что да, все так и было. Правильно осудили Ария, эта богословская позиция была непоследовательна, не принята церковью и осуждена. И это и есть вера церкви, мы вновь и вновь можем, если кто-то вдруг сталкивается с вызовом, нет, на самом деле Ария верил не так, и все, он верил правильно, мы можем сказать, нет, дорогие коллеги, все-таки нет. Да, эта формулировка грубовата, все было не совсем так именно, но суть такова. Эта позиция неправославная, она такова, и Самарий был бы не рад, если бы вы ему вписывали другие слова, он действительно верил вот так, это можно показать на сохранившихся текстах, и это действительно в итоге церковь не приняла. Все-таки вот меня каждый раз радует, что мы, ну, это и работа богослов, подтверждать православное предание. Оно уже есть, да, но пройти этот путь еще раз и мочь показать, аргументировать, что нет, все так и было. Это важно делать, мочь делать. Это не значит, что каждый должен весь этот путь пройти, да, в этом смысле, ну, для этого нужны профессионалы, которые могут здесь дать какие-то четкие ответы. Что почитать? Я, правда, очень рекомендую этого Фернандеса, не всю, конечно, его монографию, она на английском языке, но, во-первых, сейчас есть прекраснейшие переводчики, она, ее можно найти в сети, значит, или, я, может, кстати, выложу у себя ее в канале, в Телеграме, потому что это на самом деле... Там можно открыть заключение и его прочитать. Хорошее, понятное, толковое заключение, где четко описана кратко богословская история, позиция, вот эта его гипотеза, что на самом деле это спор Александра с Евсевием, Арий просто символ, он это четко, опять-таки, кратко прописывает. Ну, и есть 200 страниц большого, четкого, хорошего исследования, почему это так. Туда можно не залазить, можно залазить в какие-то фрагменты. Вот это заключение – это отличная вещь. Я в этом смысле действительно его рекомендую. Я не знаю тоже, может быть, мы попробуем сейчас немножечко потолкать наших. Вот это источники, которые он собрал в другой книжке, издал. У нас тоже издать на русском языке, у нас в Свято-Тихоновском университете, мне кажется, надо, потому что, ну, это замечательная вещь. Ну вот, а это заключение тоже, в общем, вполне читабельное.
Ну что ж, спасибо огромное. Николай Антонов, кандидат теологии, старший преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, был сегодня с нами в программе «Светловечер». Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. Завтра и послезавтра мы продолжим разговор о разных аспектах наследие Первого Вселенского Собора в связи с его юбилеем. Я очень еще раз благодарен коллегам из ПСТГУ, совместно с которыми мы этот цикл бесед придумали и осуществляем. У микрофона был Константин Мацан. Спасибо. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».